Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начну с цитаты из митрополита Антония Сурожского. В одной из бесед он говорит: «Я ограничусь одной темой, которая мне представляется особенно важной. Хотя она абсолютно центральна для христианства, но в наше время представляет трудность для многих христиан как на Западе, так и на Востоке. Пусть и по разным причинам, но она одинаково трудна для них. Я хочу говорить с вами о самом Христе». Конец цитаты. И действительно, главное в христианстве – это сам Христос, что следует уже из названия самой религии. Почему тема о Христе так трудна? Владыка Антоний продолжает, цитирую: «В сердцевине христианской проповеди – воскресение Господа нашего Иисуса Христа, вера, то есть уверенность в том, что Христос, умерший на кресте, действительно воскрес плотью своей. Некоторые люди, хотя признают, насколько важное значение имело воскресение в опыте апостолов, задаются вопросом, каким образом этот апостольский опыт может иметь столь же центральное значение для нас». Конец цитаты. От себя добавлю: для нас, живущих 2000 лет спустя после событий на Голгофе. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Почему? Как осмыслить для себя самого, что вера в то, что Христос воскрес, центральный момент христианской религии? Что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, послушаем сегодня в нашей программе. Начнем с уже упомянутого митрополита Антония Сурожского, с фрагмента аудиоверсии его беседы, которая так и озаглавлена «Воскресение и крест».
В сердцевине христианской проповеди воскресение Господа нашего Иисуса Христа, вера, то есть уверенность в том, что Христос, умерший на кресте, действительно воскрес плотью своей. От христиан, которые находятся под воздействием философских тенденций нашего времени, порой ускользает все значение этого события. Однако именно Христос изначально был в самом центре, вернее, был абсолютным центром христианской веры. Достаточно обратиться к рассказу об апостолах, к основоположному первичному опыту апостола Павла и 12 первых учеников, чтобы уловить разницу в подходе, который был у них и какой свойствен нам. Однако, прежде чем приступить к этой теме, я хотел бы отметить нечто. Некоторые люди, хотя признают, насколько важное значение имело воскресение в опыте апостолов, задаются вопросом, каким образом этот апостольский опыт может иметь столь же центральное значение для нас. Достаточно ли нам просто поверить на слово другим людям, так что наша вера будет основываться на чем-то совершенно не подлежащем проверке? И здесь я хотел бы отметить тот факт, что из всех событий мировой истории воскресение Господне принадлежит равно историческому прошлому и реальности сегодняшнего дня. Христос, который умер на кресте в определенный день, который в определенный день воскрес из гроба в своей прославленной человеческой плоти, как исторический факт принадлежит прошлому. Но воскресший однажды Христос, вечно живой в славе Отчей, принадлежит истории каждого дня, в каждый миг, потому что, как Он нам обещал, Он жив и пребывает теперь с нами навеки. И с этой точки зрения христианский опыт по своему существу связан с событием воскресения, потому что это единственное событие из описанных в Евангелиях, которое можно проверить, единственное событие из Евангелий, которое может стать частью нашего собственного опыта. Все прочее, рассказ о его распятии, различные события, о которых нам говорит Писание, мы восприняли из предания, записанного или устного. Но воскресение мы знаем лично. А если не так, то мы ничего не знаем о самых существенных, основоположных фактах христианской жизни и христианской веры. Если такое простое и непреложное утверждение вызывает вопрошание, требует ответа, требует, чтобы вы задались вопросом, находитесь ли вы внутри христианского опыта, тем лучше. Потому что все мы стоим перед судом Писания, правды Божией. Но в этом центральный опыт, вне которого нет христианина, нет христианства. Вне этого опыта наша вера не есть вера как уверенность в невидимом. Послание к евреям, глава 11, стих 1. А только способность принять чужое свидетельство, которое невозможно проверить. Свидетельство, которое основано на том только, что кто-то сказал нечто как будто невероятное, но что мы готовы принять по столь же неубедительным причинам. Обратимся теперь к самому событию воскресения и поставим себе вопрос, почему оно столь центрально, почему апостол Павел мог сказать, что если Христос не воскрес, то мы самые несчастные из людей, и вера наша тщетна. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 6 по 19. И действительно, если Христос не воскрес, то наше убеждение, наша внутренняя жизнь, вся наша надежда – все это основано на лжи, на чем-то, чего никогда не было и что не может служить основанием ни для чего. Подумаем отдельно об апостоле Павле и о 12 учениках. Как вы знаете, апостол Павел был еврей от евреев. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 5. Ученик великих наставников, человек пламенной веры, укорененный в Писании, страстно преданный отеческому преданию. Он был современником Христа, вполне мог его встречать. Совершенно определенно он сталкивался с Христовыми учениками. Он, скорее всего, приложил все возможные старания, усилия, чтобы узнать, понять и оценить этого нового пророка. Павел сопоставил все, что знал о нем, с тем, что познал, чему научился из Священного Писания и от свидетельства иудейской общины, и отверг Христа. Сравнивая его со своим представлением о грядущем Мессии, он оказался не в состоянии узнать пришедшего Мессию. С намерением искоренить первые ростки христианства, Павел отправился из Иерусалима в Дамаск. И на этом пути, когда он шел гонителем, оказался лицом к лицу с воскресшим Христом. И эта встреча с воскресшим Христом сообщила абсолютный смысл и ценность всему, что он до того отрицал. Встретив воскресшего Христа, Павел внезапно понял, что тот, кто умер на кресте и в ком он отказывался признать Мессию, поистине тот, кого ожидал Израиль. Потому что перед ним стал Христос воскресший, живой после реально случившейся смерти. Павел понял, что все, что Христос говорил о себе, все, что в Писании было сказано таинственного, как будто неприемлемого о грядущем Мессии, было истинно и относилось к пророку из Галилеи. И именно в свете воскресения стало возможным для него поверить во все сказанное Евангелием, и не только для него, но и для многих. Только благодаря воскресению можем мы узнать Сына Божия в том, кто умер на кресте. Можем мы принять убежденно и с уверенностью евангельский рассказ, начиная с Благовещения, с девственного рождения, и дальше учение, чудеса и двойное свидетельство, свидетельство Христа о самом себе, подтвержденное свидетельством Божиим о своем помазаннике, Христе. И этого может быть достаточно для нас, чтобы уловить один из существенных аспектов воскресения и его значения. Но если теперь обратиться к 12 ученикам, мы видим, что воскресение содержит и охватывает еще большее. Смерть Христа на кресте в опыте апостолов значительно превосходила по значению смерть начальника, друга, учителя и наставника. Они оплакивали больше, чем потерю дорогого для них человека или поражение вождя, в котором ожидали увидеть победителя. Посмотрим в Евангелие внимательно, с точки зрения тех отношений, которые были между апостолами и Господом. Ученики пришли ко Христу. Одни актом веры, чудом веры, можно сказать, другие скептически. Что доброе может произойти из Назарета? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. Пройдя через колебания сомнений и совершенно покоренные не только учением Христа, но Его личностью. И мы видим их прежде распятия как группу, о которой можно сказать, что эти люди поистине отделены от мира, выбраны. Они избранные и выделенные. Христос стал абсолютным центром их жизни. Когда Христос обратился к своим ученикам и спросил, не хотят ли они оставить Его, Петр ответил: «Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы жизни вечной». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 68. «У Тебя то творческое животворное слово, которое передает, дарует вечную жизнь, приобщает жизни вечной». Мы видим группу людей, собранную вокруг того, кто есть сама жизнь вечная, явленная в приходящем временном мире, в мире, куда человеческий грех вводит смерть и тление. И эти люди уже не могут существовать вне такого отношения со Христом, не потому, что они связаны с Ним привязанностью, дружбой, верностью, но потому, что в Нем они получают опыт вечной жизни, уже пришедшей, нового измерения жизни, нового измерения отношений, онтологического, сущностного. Это не просто жизнь более величественная, более полная, богатая, более прекрасная. Христос принес им иного рода жизнь. К этому мы вернемся через мгновение. И когда Христос умер на кресте, отверженный, преданный теми, кто остался вне этого таинственного круга любви, вне этой тайны божественной любви, личный, воплощенный, действенный, преображающий, то дело было не в том, что умер друг, вождь, наставник. Все гораздо более трагично. Если Христос и все, что Он представлял, мог умереть на кресте, это означало, что человеческая ненависть сильнее божественной любви. Божественная любовь предстала человеку одновременно как осуждение и как безмерная надежда. И эта любовь отвергнута, отброшена. И с этим отвержением погасла вечная жизнь среди людей. Вечной жизни больше нет, она изгнана. А что остается человеку без нее? То, что всегда было уделом человека. Полутьма, в которой мы боремся, отлученные от Христа. Сумерки, в которых смешалось немного любви, немного ненависти и много безразличия. Полутьма, где люди чужды друг другу, отношения непрочны, связи постоянно рвутся, привязанности распадаются, рассыпаются. Но что произошло с теми, кто принадлежал внутреннему кругу? Кто был един со Христом, кто опытно познал, что живой Бог в их среде. Им оставалось только претерпевать жизнь, продолжать существовать, но жить они не могли больше. Они вкусили вечной жизни, и приходящая временная жизнь, конец которой тление и смерть, стала теперь всего лишь ожиданием последнего конечного поражения, отложенным возвращением в прах. Это нельзя уже было называть жизнью, это было преддверием смерти. Так что, когда Писание образно или прямо говорит нам, что в смерти Христовой мы все умерли в ту меру, насколько глубоко мы уподобились Ему, соединились с Ним, и что в Его воскресении мы вместе с Ним возвращаемся к жизни, оно говорит нечто вполне определенное и реальное. Здесь нечто, что мы не можем воспринимать как ту трагическую тьму, которая охватила апостолов. Не можем по очень простой и очевидной причине, а именно потому, что в Великую Пятницу, как бы мы ни принуждали себя мысленно погрузиться в эту трагедию, мы точно знаем, что не пройдет и 3 дней, как мы будем воспевать воскресение. Мы не можем изгладить из мысли знание, что Христос воскрес, не только потому, что из года в год переживаем это и не можем искусственно как бы забыть, но потому, что как члены тела Христова, как христиане, включенные в тайну Христову, тайну всецелого Христа, то есть Церкви, мы носим в себе эту вечную жизнь, которая свидетельствует о том, что мрак Великой Пятницы уже побежден, что в нас уже живет свет, есть жизнь, победа, хотя бы частичная, уже одержана. И хотя мы окружены мраком Великой Пятницы, мы не можем совершенно забыть о том, что грядет воскресение.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Воскресение и крест». По замечанию нашего следующего собеседника, в современном религиозном сознании можно усмотреть трагическую раздвоенность. Верующий, если называет себя христианином, не может не верить в то, что Христос воскрес. Однако, как это связано с верой в будущее собственное телесное воскресение? Вот большой вопрос. Вера в то, что я воскресну в теле. Даже произносить это то ли неловко, то ли чересчур дерзновенно. И это проблема. На это обращает внимание известнейший богослов и пастырь XX века протопресвитер Александр Шмеман. Как эту проблему решить? Давайте послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой моей беседе я говорил, что главное – центральное утверждение символа веры о Христе и воскресшего в 3-й день, на деле как бы затуманено, ослаблено, даже в религиозном, даже в христианском сознании. Поясню это. Религиозное сознание воспринимает воскресение Христа прежде всего как чудо, каковым, конечно, оно и является. Но для бытового религиозного сознания чудо это, даже больше, чудо всех чудес, остается, так сказать, единичным, относящимся ко Христу. А поскольку Христа мы признаем Богом, чудо это в каком-то смысле перестает даже быть и чудом. Бог всесилен, Бог есть Бог, Богу все возможно. И уж, конечно, что бы ни означало смерть Христова, его божественная сила и власть не дали ему остаться во гробе. В том-то, однако, и дело, что все это составляет только половину изначального христианского восприятия воскресения Христова. Радость раннего христианства, радость, живущая и доныне в церкви, в ее богослужении, в ее песнопениях и молитвах, особенно же в ни с чем не сравнимом празднике Пасхи, не отделяют воскресение Христова от общего воскресения, от воскресения всех людей, воскресения как бы начатого и начавшегося воскресения Христовым. Уже празднуя за неделю до Пасхи воскресение Христом умершего друга его Лазаря, Церковь торжественно, радостно утверждает, что это чудо есть общего воскресения удостоверение. Но вот в сознании верующих две эти неразделимые одна от другой половины веры. Вера в воскресение Христа и вера в начатое им общее воскресение как бы разъединились. Осталась нетронутой вера в восстание Христа из мертвых, воскресение Его в теле, которому Он призывает прикоснуться сомневающегося Фому. «Вложи пальцы твои в раны мои, и не будь неверующим, но верующим». В том же, что касается нашей, человеческой последней участи и судьбы после смерти, в том, что стали называть загробным миром, то эта судьба и участь понемногу перестала восприниматься в свете воскресения Христова и по отношению к Нему. Про Христа мы утверждаем, что Он воскрес. Про самих же себя говорим, что верим в бессмертие души, в которое задолго до Христа верили и греки, и евреи, и до сих пор верят все без исключения религии, и для веры в которое воскресение Христа, как это ни звучит странно, даже не нужно. В чем причина этого странного раздвоения? Причина эта в нашем понимании смерти, или лучше сказать, в различном понимании смерти, как отделение души от тела. Вся дохристианская и внехристианская религиозность призывает это отделение души от тела считать не только, так сказать, естественным, но и положительным, видеть в нем освобождение души от тела, мешающего ей быть духовной, небесной, чистой и блаженной. Поскольку в опыте человеческом зло, болезни, страдания, страсти от тела, то смыслом и целью религии и религиозной жизни естественно становится освобождение души от этой темницы тела, освобождение, достигающее полноты своей именно в смерти. Но вот нужно со всей силой подчеркнуть, что это понимание смерти не христианское. Больше того, с христианством несовместимое, ему открыто противоречащее. Христианство провозглашает, утверждает и учит, что это отделение души и тела, называемое смертью, есть зло. Это то, чего Бог не сотворил. Это то, что вошло в мир и покорило его себе, но против Бога, в нарушение его замысла, его воли о мире, о человеке и о жизни, и то, что Христос пришел разрушить. Но опять-таки, чтобы не столько понять, сколько ощутить, почувствовать это христианское восприятие смерти, нужно сначала хотя бы несколько слов сказать об этом Божьем замысле, поскольку он открыт нам в Священном Писании и в полноте своем явлен во Христе, в Его учении, в Его смерти, в Его воскресении. Кратко, упрощенно, замысел этот можно описать, очертить так. Бог создал человека из души и тела, то есть одновременно духовным и материальным. И именно это соединение духа, души и тела и называется в Библии и в Евангелии человеком. Человек, каким создал его Бог, это одушевленное тело и воплощенный дух. И потому всякое разделение их, и не только последнее в смерти, но и до смерти, всякое нарушение их единства есть зло, есть духовная катастрофа. Отсюда и наша вера в спасение мира воплощением Бога, то есть опять-таки в первую очередь принятием им плоти, тела, и не призрачного, не как будто тела, а тела в полном смысле этого слова, нуждающегося в пище, устающего, страдающего. Таким образом, В смертном разделении души и тела кончается то, что в Писании называется жизнью. То, что и состоит в первую очередь в одушевлении духом человеческого тела и в воплощении духа. Нет, в смерти не исчезает человек, ибо не дано твари уничтожить то, что призвал из небытия в бытие Бог. Но он, человек, погружается в смерть, в тьму безжизненности и бессилия. Он, как говорит апостол Павел, предается распаду и тлению. Здесь я хочу еще раз повторить и подчеркнуть. Не для этого разделения, умирания, распада и тления создал Бог мир. И потому Евангелие христианское провозглашает, что последний враг – истребится, смерть. Воскресение есть воссоздание мира в его первозданной красоте и целостности. Это полное одухотворение материи и полное воплощение Духа в создании Божьем. Мир дан человеку, как его жизнь. И потому по нашему христианскому православному учению Бог не уничтожит его, а преобразит в новое небо и новую землю, в духовное тело человеку, в храм Божьего присутствия и Божьей славы в творении. Последний же враг истребится – смерть. И это разрушение, это истребление смерти началось тогда, когда Сын Божий вольно из бессмертной любви к нам сам снизошел в смерть и в ее тьму, в ее отчаяние и ужас, наполнил своим светом и своей любовью. Вот почему на Пасху мы поем не только «Христос воскресе из мертвых», но поем также «Смертью смерть поправ». Воскрес из мертвых Он один, но разрушил Он нашу смерть, разрушил ее владычество, ее безнадежность, ее окончательность. Нет, ни нирвану, ни какое-то тусклое загробное житие обещает нам Христос, а восстание жизни, новое небо и новую землю, радость всеобщего воскресения. Восстанут мертвые, и сущие во гробах возрадуются. Христос воскресе, и жизнь жительствует, жизнь живет. Вот смысл, вот бесконечная радость этого действительно главного сердцевинного утверждения символа веры и воскресшего в третий день по Писаниям. По Писаниям, то есть в согласии с тем знанием жизни, с тем замыслом о мире и о человеке, о душе и теле, о духе и материи, о жизни и смерти, которое открыто нам в Священном Писании. Тут вся вера, вся любовь, вся надежда христианства. И вот почему, если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то вера ваша тщетна.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем слушать, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о такой теме, как «Воскресение Христово», о том, что это центральный момент христианской веры и в то же время один из самых сложных моментов. И действительно, нередко человек готов увидеть в христианстве высочайшую нравственную систему, моральное учение, а ко всему чудесному в Евангелии, в первую очередь к вести о воскрешении Христовом, отнестись, что называется, с разумным скепсисом. Образ именно такого сомневающегося нарисован церковным писателем и богословом протоиереем Валентином Свинцицким в его книге «Диалоги о вере и неверии». Это произведение на стыке художественной прозы и публицистики. Здесь представлен диалог некоего сомневающегося и некоего духовника, и одна из глав этой книги так и озаглавлена «О воскресении». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги о вере и неверии». Тот отрывок, который мы услышим, начинается репликой сомневающегося.
Допускаю условно, что все тобою сказанное истина. Но неужели ты считаешь истиной и воскресение Христово? Неужели твой разум не протестует против веры, что Христос 3 дня лежал в гробу, потом ходил по земле, говорил с учениками, ел перед ними в доказательство того, что он не дух, и в то же время проходил через запертые двери? По прошествии 40 дней на глазах у всех учеников улетел на небо. Да, верую, верую и исповедую, что Христос воскрес из мертвых по плоти. В течение 40 дней являлся ученикам своим, говоря им о Царстве Божьем, и затем вознесся на глазах своих учеников. Без этой веры нет христианства. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и тщетна и вера наша. Что тебе мешает уверовать в эту истину? Необычайность события. Люди не воскресают. Это не соответствует естественному порядку. Но разве обычный порядок касается Бога человека, воплотившегося Сына Божия? Каким образом можно решать вопросы о единственном факте на основании многих фактов, но происходящих совершенно на других основаниях? Почему твой разум, если он хоть сколько-нибудь приблизился к истинному пониманию смерти, не может принять воскресение того, кто уничтожил причину смерти, соединив божеское и человеческое? Почему может быть неприемлемой для твоего разума вера воскресения, если ты отрешишься от нелепого понимания жизни как вещества, находящегося в движении? И если для тебя строение материи не будет исчерпываться комбинацией атомов, и ты признаешь в материальном мире духовную нетленную основу? Небольшое усилие ума и чувства легко освободят тебя от препятствий принять истину воскресения. И тогда почувствуется тобой вся сила тех оснований, на которых эта вера утверждается. Она утверждается прежде всего на пророчествах. В Библии говорится о грядущем Спасителе со всеми подробностями. Вся история земной жизни Христа с указанием не только событий, но и мест, где они будут совершаться, рассказана в них, как будто бы говорят очевидцы. Во-вторых, свидетельства его учеников. Эти свидетельства исполнены такой силы, дышат такой правдивостью, что им невозможно не верить. Да кроме того, совершенно нелепой и необъяснимой являлась бы вся история первоначального христианства, если бы проповедь апостолов не утверждалась на действительном событии. Как в самом деле понять, что тысячи людей делались христианами, принимали веру в Христа воскресшего, то есть нечто совершенно несообразное для разума, если бы слушающие не чувствовали в словах апостолов достоверного свидетельства очевидцев? Как возможно объяснить мученичество, готовность понести какие угодно истязания, если одни проповедовали заведомую ложь, а другие почему-то верили этой нелепой лжи? Если бы ничего иного нельзя было бы сказать в утверждение веры воскресения, то одной эпохи мученичества было бы достаточно, чтобы утвердить эту веру. Кроме этих, так сказать, внешних оснований для веры в воскресение, могут быть еще более твердые основания ее внутреннего порядка. Воскресение Христа завершает дело искупления и решает вопрос о зле, страдании и смерти. Воскресение – это окончательная победа над злом, восстановление блаженства и упразднение смерти. Страдание человека и стенание всей твари – неизбежная смерть всего живущего, превращающая жизнь в безнадежный, в безвыходный и бессмысленный хаос, в воскресении получают свое разрешение. Путем искупления достигается новое вечное бытие, вечное Царство Божие. Ты вспомни только изумительные слова Божественного Откровения. «Мы, — говорит апостол Петр, — ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть. Да будет Бог во всем. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. И отрет Бог всякую слезу с очей их.
Постой, постой, а как же ад? Ты говоришь, все новое, новое небо и новая земля, Бог во всем, отрет всякую слезу. А как же муки вечные, плач и скрежет зубов? Те-то слезы никто не ототрет. Так они и останутся навеки вечные. Где же победа над страданиями? Где же твоя абсолютная гарантия?
Да, страшен вопрос о вечных мучениях, но и здесь главная трудность лежит все в той же нашей порабощенности земному. Под словом «мучение» мы разумеем страдания, подобные нашим земным страданиям. Но муки вечные – нечто совершенно иное. Ты должен всегда помнить, что они не есть внешнее наказание, а есть как бы неизбежное следствие грешного состояния души, окончательно возлюбившей зло, избравшей себе путь вне Бога. Это не боль физическая и не скорбь душевная, известная здесь, а совершенно особое состояние, которое есть вечная смерть. Не потому будет оно, что Бог не даст грешникам прощения, а потому что они в свободном своем произволении встанут вне Бога. Все сделал Господь, чтобы люди могли спастись. Он дал им всю возможность для этого. Но за них, своей божественной волей, то есть лишив их свободы, Он сделать их участниками спасения не может. После смерти неведомый нам процесс в смысле окончательного самоопределения души к добру или злу, очевидно, будет продолжаться до страшного суда, ибо действенны здесь молитвы Церкви. И вот после страшного суда, когда окончательно определится душа человеческая в свободном произволении своем к добру или злу, как следствие этого свободного произволения, душа, принявшая зло как окончательное свое состояние, будет пребывать в ужасающем, непостижимом для нас состоянии вечной смерти. Во всем будет Бог. Все бытие будет заключено в нетленное Царство Божие. Все придет в безусловную гармонию. А то, что вне Бога, то будет не бытие, а как бы его отрицание, будет не жизнью, а противоположностью ей, вечною смертью.
— Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Валентина Свенцицкого «Диалоги о вере и неверии». Быть может, один из самых проблемных узлов в вопросе веры в воскресение – это попытка человеческого разума ставить вопрос, а как и каким воскреснет тело. Мышление человека не бывает безобразным. Пытливый разум так или иначе стремится найти для себя какое-то визуализированное представление той или иной религиозной тайны. Это естественно, но это и задача, которую верующий вынужден решать. Ведь тайна, если и может быть выражена средствами человеческого языка, то только отчасти, до предела, за которым остается некий невыразимый остаток. У современного греческого мыслителя Христоса Яннараса в книге «Вера церкви» есть такие слова, цитирую: «Ответ на вопрос следует искать не в логических построениях, не способных преодолеть рамки нашего повседневного опыта, но в опыте доверия к Богу и самоотдачи божественной любви». Конец цитаты. Фраза эта написана в контексте размышлений как раз о воскресении Христовом и о вере человека в собственное телесное воскресение. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Христоса Яннараса «Вера церкви».
Христос воскрес на третий день после погребения. Текст Писания, а также иконография и церковная гимнография представляют воскресение Господне косвенным путем, через посредство таких образов, как пустая гробница, ангел, отваливший камень от ее входа, сброшенные погребальные пелены. При этом, в отличие от описания воскрешений, совершенных самим Иисусом, отсутствует какое-либо указание на конкретный момент, в который мертвое тело Христа вернулось к жизни. Однако нет недостатка в свидетельствах о явлении Христа во плоти после его воскресения. Он предстает перед женами-мироносицами, перед учениками по дороге в Эммаус, на Иерусалимской вечере и на берегу Тивериадского озера. Своей покорностью Отчьей воле вплоть до смерти Христос привел человеческую природу к совершенному отказу от всяких претензий на экзистенциальную самодостаточность, преобразовав естественное бытие в сопричастность божественной любви и свободное подчинение Его воле. Отныне наше естество, имея источником своего существования единение с Богом, более не умирает. Несмотря на свою тварность, оно живет теперь по образу нетварного бытия. Воскресшее тело Христово есть тело материальное, тварное по природе, но отличие его от прочих воскрешенных тел в том, что отныне оно существует по образу нетварного, то есть свободно от всякого подчинения естественной необходимости. Оно осязаемо, доступно чувственному восприятию, состоит из плоти и костей. Евангелие от Луки, глава 24, стих 39. Оно способно усваивать пищу, как любое другое тело. Воскресший Христос ест рыбу и сотовый мед перед глазами учеников. Стихи 42 и 43. Да и язвы от гвоздей видны на руках и ногах вполне отчетливо. Но, с другой стороны, это же тело входит в дом, двери которого заперты. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. Становится невидимым в Эммаусе после преломления хлеба. Евангелие от Луки, глава 24, стих 31. И, в конце концов, возносится на небеса, утверждая в славе божественной жизни прах человеческой плоти. Евангелие от Луки, глава 24, стих 51, Евангелие от Марка, глава 16, стих 19. Преображение образа бытия, которое претерпела человеческая природа Христа после воскресения, также обозначено в Евангелиях косвенно, ибо невозможно определить и описать его в объективных категориях нашего повседневного опыта. Библейский текст указывает на некое изменение. Христос после воскресения тот же, известный нам Сын Человеческий, но явившийся в ином образе. Евангелие от Марка, глава 16, стих 12. Мария Магдалина, встретившая Христа в саду возле гробницы, принимает его за садовника. Путники, идущие в Эммаус, за обыкновенного прохожего. Ученики, ловившие рыбу в Тивериадском озере, встречают учителя на берегу, но им и в голову не приходит, что это он. Прозрение во всех этих случаях наступает внезапно, как вспышка света, но вначале никто не узнает воскресшего Христа. В чем же отличие этого нового состояния, сделавшее его неузнаваемым? Тут явно есть нечто, о чем не говорится прямо, но что ощущалось при непосредственном контакте. Если связь с ним была ограничена его видимой индивидуальностью, то, возможно, ипостась его, освободившаяся от индивидуальной самодостаточности, оказалась в первый момент неузнаваемой. Мы не в состоянии выразить в словах этот опыт, позволим себе лишь предложить свою интерпретацию. Тело воскресшего Христа представляет собой человеческую природу, свободную от какой-либо ограниченности и необходимости. Это нормальное человеческое тело из плоти и костей, однако жизнь его основана не на биологических функциях, но личной связи с Богом, единственным источником подлинной жизни. Воскреснув из мертвых, Христос воскресил вместе с собою Адама и весь род людской, то есть каждое человеческое существо. Наш индивидуализм мешает понять эту экзистенциальную связь между человеком и всем человечеством, между личностью и всеобщей природой. Каким образом универсальная человеческая природа оказалась в лице Адама, отрезанной от источника жизни, и как во Христе и со Христом эта же самая природа воскресает и животворится? Философские категории вряд ли смогут помочь нам разобраться в этих событиях. Между тем, именно здесь сосредоточена тайна греха и спасения, познать которую необходимо, если мы хотим понять трагический смысл человеческой истории. Как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 21-22. Настойчивость, с которой Павел подчеркивает факт уничтожения смерти смертью же, позволяет нам предложить свою интерпретацию его символики. Можно сказать, невзирая на бедность нашего языка, что личная свобода Христа свободным приятием смерти приводит человеческую природу к целостному отказу от автономности бытия. Поскольку смерть каждого отдельного человека представляет собой неизбежную расплату за экзистенциальную автономию, постольку божественная любовь принимает каждую смерть так же, как она приняла жертву Сына Божия, как отказ твари от сопротивления божеству, как ее согласие на воссоединение с Богом. Итак, в личности воскресшего и во плоти вознесшегося на небеса Христа Бог воспринимает всякую плоть, оставляющую в момент смерти претензии на независимость существования. Бог соединяется с каждым человеком и животворит его. Смерть, последний враг, предстает отныне как триумф божественной любви, как вступление в царство жизни. Но и прежде наступления биологической смерти, приходящей, чтобы смертное поглощено было жизнью. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Всякий добровольный отказ человека от экзистенциальной автономии представляет собой повторение и подражание подобному самоотвержению распятого Сына Божия перед лицом божественной любви. Сама плоть, облекающая нас, хоть и не перестает черпать свое бытие и жизнь из собственных биологических функций, принадлежит к тому же естеству, что и плоть воскресшего Христа, сопричастница жизни Троицы. В Его лице наша единая природа вступает в отношения с Богом, аналогичные отношениям между Отцом и Сыном. Отчая любовь к сыну воплощенному не есть субъективное переживание, но жизнетворящая и сущетворящая энергия, источник всякого бытия. Равным образом наша тварная ипостась соединяется с потоком жизни, пронизывающим нашу природу благодаря ее единению с Божеством в лице Христа. Происходит это тогда, когда индивидуальная человеческая плоть вынуждена с приходом смерти или добровольно при крещении, аскезе или мученичестве отказывается от упорного стремления к автономии. Следовательно, как божественная любовь сотворила словом все существующее в мире, так через воплощенное слово эта любовь обновляет все тварное бытие, делая его нетленным.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».